Бхагават, Гита, как она есть, глава 17.
Разновидности веры.
Текст 14. Дева Двиджа Гуру Правья Пуджанам Шаучам Варджавам Рамачарья Махимсача Шарирам Тапа Учьяте. Перевод стиха. Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, Браманам, духовному учителю, старшим, таким как отцу и матери, а также в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. Комментарий Шрилы Прабхупады. Всевышний Господь дает здесь объяснение по поводу различных видов тапаси и воздержаний. Сначала Он говорит о тех видах тапаси, которые относятся к телу. Следует оказывать или учиться оказывать почтение Богу или полубогам, достойным браманам и духовному учителю, и старшим, таким как отец, мать или же любой человек, познавший веды. Всем им нужно оказывать надлежащее почтение. Человек должен соблюдать свою внутреннюю и внешнюю чистоту и научиться простоте в поведении. Не следует делать того, на что не имеется указаний в священных шастрах. Нельзя вступать в половые отношения вне брака, ибо шастры дозволяют их лишь в браке. Это называется целомудрием. Таковы виды тапаси и воздержания, относящихся к телу. Дева Двиджа Гуру Прагья Пуджанам Шаучам Арджавам Прамачарья Махимсача Шарирам Тапа Учьяте. Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, браманам, духовному учителю, старшим, таким как отцу и матери, а также в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. Разновидности веры, глава 17, текст 14. Так, здесь описывается суть аскезы. Аскетизм – это функция разума, аскеза. Ум и чувства не хотят аскезы. Не свойственно для ума и чувств. Поэтому аскеза выглядит как нечто навязанное свыше. Требование. Любая дисциплина, которая накладывается сверху, она может выглядеть как аскеза, ограничение, определенные ограничения для деятельности чувств и ума. Это функция разума, насколько человек принимает аскезы. Это зависит от его разума. Разум, его главная функция – принимать наставления сверху, Прабхупада объясняет. Так разум приходит в контроль, под контроль. Так он начинает правильно функционировать. Он становится совершенным проводником совершенных наставлений. Это называется аскеза. Аскеза означает путь. Путь к высшей цели. И он всегда сопряжен с ограничениями чувственных наслаждений. Таков путь возвышения. И путь деградации прямо противоположный. Это путь удовлетворения чувств, когда не нужно никаких ограничений и аскез. Человек просто действует, как ему диктуют чувства. Подобно как животное. Животное живет таким образом. Оно просто ощущает голод, либо жажду, либо тепло, либо холод, сытое, либо голодное состояние. Оно ощущает какие-то чувственные вещи на чувственном уровне. И для уровня животного все, что приятно для чувств, считается хорошо, и все, что неприятно для чувств, считается плохо. У них тоже есть понятия плохого и хорошего. Но они не могут подняться над этими понятиями плохого и хорошего. У животного также есть друзья и враги. Приятные, неприятные вещи, желаемые, нежелаемые, ненавистные или очень приятные, наилюбимейшие. Но это все же жизнь животного. И животное отличается тем, что оно не может превзойти вот этот чувственный уровень восприятия. И когда речь идет о человеческой форме жизни, тапа, аскеза помогает ему подняться выше. Это платформа разума. Есть аскеза тела, аскеза речи, аскеза ума. Здесь описывается в данном стихе аскеза тела. С этого начинается какой-то вообще аскетизм, какая-то практика. Потому что человек может проконтролировать какие-то свои поступки, деятельность тела. И первое, с чего начинается аскеза, проявится в том, что человек начинает поклоняться, уважать, почитать старших, поклоняться Верховной Личности Бога, Отцу, Матери, Браманам, Священникам, Духовному Учителю. Так он учится совершать аскезы. Это начало, начало аскезы. Он готовится воспринимать авторитеты. Прежде чем он примет их наставления, иногда наставления бывают очень строгие. Если человек не приучен принимать авторитеты, он не согласится следовать этим наставлениям. Если это будут слишком строгие требования, он отвергнет их. Поэтому с самого начала ребенка обучают, как принимать авторитет старших, особенно поклонение Верховной Личности Бога. Как обучаются? Ребенок обучается, первый авторитет в его жизни – это просто мать. Мать дает пищу, мать исполняет все желания, она становится естественным авторитетом для ребенка. Ребенок по любым вопросам обращается к матери и получает желаемое. И так это его понимание авторитета – мать. Но как только он немного подрастает, становится на ноги, начинает ходить, передвигаться, различать, что есть другие какие-то еще живые существа, кроме матери, есть еще отец. Но как он понимает отца? Отца он еще не может понимать непосредственно в этом возрасте. Непосредственно узнает мать, а отца видит через мать. Поскольку мать слушает отца, находится под его контролем, отец является авторитетом для матери. Таким образом, начинает видеть отца через мать. Да, последнее слово за ним, он видит, что хотя непосредственный авторитет мать, над матерью есть еще отец. Он видит отца через мать, он не может понять его положение просто непосредственно. Затем он растет дальше, он видит также, что его отец поклоняется духовному учителю, поклоняется алтарю, там, где есть божество. Так он приходит к пониманию высшего авторитета. Принципа, почему? Почему необходимо принимать какой-то авторитет? Потому что есть Бог. Это аскеза тела. И когда человек принимает таким образом, на примере своих родителей, аскезу тела, принимает авторитеты, ему очень легко следовать путем аскезы. Он знает, ради чего он это делает. Веда говорит, что аскеза, совершаемая не ради Всевышнего, она временна и неприятна для чувств. Человек не любит аскез. Он совершает временные аскезы для того, чтобы еще больше удовлетворять свои чувства, еще больше наслаждаться в этом мире. Временные аскезы, он может также работать, трудиться, это аскеза, для того, чтобы достичь желаемого. Аскезы дают силы, это известный факт. Просто человек становится вегетарианцем, он становится сильнее, у него есть преимущество над другими людьми. Преимущество чувств и интеллекта, восприятия. На уровень выше он поднимается через какое-то время. Просто за счет вегетарианства аскеза придает ему какие-то новые возможности. Не говоря уже, если он не принимает никаких интоксикаций никогда. Если он не играет в азартные игры, не растрачивает эту энергию ума на ложь и обман, на напряжение нервное, стрессы отсутствуют. И также незаконные сексуальные отношения. Если человек может соблюдать такие принципы, он становится намного-намного сильнее, но он должен эту аскезу совершить ради Всевышнего, говорится. Если он забудет о высшей цели, эта аскеза станет очень трудной для него и когда-то прекратится. Он скажет, зачем я следую таким принципам так долго? Почему не наслаждаюсь? Почему не живу, как все обычные люди? Я так долго совершал аскезу, неужели я не имею права теперь как-то наслаждаться по-человечески? То есть рано или поздно эта аскеза кончится. Если она не совершалась ради Всевышнего, это аскеза в гуне страсти. И здесь говорится, что прежде всего аскетизм тела состоит в поклонении Верховному Господу. Это означает, что вся жизнь человека, она предназначена для аскезы, не предназначена для чувственного наслаждения. И совершить аскезу ради чувственного наслаждения неразумно. Что плоды аскезы могут дать очень высокие результаты, гораздо выше, выше ожидаемого человеком. Например, чувственные наслаждения, они известны и животным. Собаки, кошки, свиньи, говорится, низшие животные. Им тоже известно сексуальное наслаждение, ощущение вкуса и сытости, удовлетворение языка и прочих вещей. И человек, он предназначен для более высоких наслаждений. Он может подняться над ощущениями тела, над уровнем чувств и ума в этом предназначении, достичь трансцендентной платформы. Поэтому аскеза. Он совершает аскезы. И так ребенок учится видеть Бога через мать, через отца, через систему парампары. И так его жизнь становится аскетична, и он живет для того, чтобы принимать какие-то авторитеты, принимать какие-то наставления. Это принцип ученичества обучения. Вся жизнь человека заключается в том, чтобы принимать наставления и применять их в жизни. То есть другим способом человек не может измениться. Если он просто выдумывает сам какие-то критерии для себя, он не может измениться. Невозможно. Поскольку в этом случае его авторитет является его собственный ум. А ум – это мошенник. Ум занят только удовлетворением чувств. Нельзя слушать постоянно ум. И требования ума до какой-то степени, они законны могут быть. Какое-то право на удовлетворение чувств имеет каждый человек, но они должны быть просто узаконены, в соответствии с шастрами. То есть кама, чувственное наслаждение, это не что-то противоестественное для нас. Естественно, мы хотим вкусной пищи, мы хотим отдыхать, не только работать. Мы хотим также, чтобы жизнь была полна интересных эмоций, ощущений. Это правильно. Но нужно посмотреть на эту способность наслаждаться человеком через дхарму, а не через каму. Через дхарму. Через то, что человек выполняет свою высшую обязанность, он достигает большего наслаждения, больше радости. Сусуккам, картум, авиям. Картум означает выполняет, сусуккам очень радостное. Он выполняет преданное служение. Преданное служение, оно очень радостно при исполнении, при выполнении. Итак, это высшая наука. Как совершать эту аскезу ради Всевышнего Господа? В этом случае она становится элементом бхакти, элементом преданного служения. Сама же эта аскеза становится источником радости для человека, источником счастья. Это искусство. Имперсоналисты, йоги, карма-йоги, гьяна-йоги не знают этого искусства. Поэтому вся жизнь сопряжена с каким-то терпением страданий. Например, карма-йога означает, что человек должен много-много работать, получать большие плоды труда и что-то жертвовать. То, что он заработал с кровью и потом, он должен что-то жертвовать, отрывать от себя. Это может быть не очень-то и приятно для него в какой-то момент. И также работа очень тяжела и утомительна. Он изнурен работой. Нельзя сказать, что эта деятельность доставляет ему только сплошные радости и счастье. Нет, пожалуй, больше проблем у него связано с деятельностью. Особенно сейчас, в Кали-югу, любая деятельность она источником проблем становится. Даже если мы решили совершать благочестивую деятельность, дарить радость другим людям, будет много проблем у нас все равно. Не все люди поймут, не все люди разделят, что именно этого они хотят. Кто-то будет нас критиковать обязательно. То есть карма-йога сопряжена с огромными недостатками, со страданиями. Гьяна-йога. Человек никогда не удовлетворен размышлениями. Он думает новые и новые какие-то концепции. Почему новые и новые? Потому что старый теряет вкус для него. Он выдумывает одну концепцию жизни, кажется, интересная. Но через некоторое время она уже неинтересна. Нужна новая концепция жизни. Люди читают и читают разнообразные книги и не могут удовлетвориться. Эта пища для размышлений, она не приносит удовлетворения. Почему? Поскольку уровень ума, гьяны таков, такова природа. Ум никогда не удовлетворяется ничем. Что бы ему ни предложили, это временное удовлетворение. Затем ему нужно что-то новое, 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 new. Такова природа ума. Что-то новенькое должно быть. Какие-то новые вкусы должны быть. Но это просто пережевывание пережеванного. Старые вкусы в разных комбинациях подаются под новой маркой. И ум наслаждается пережевыванием пережеванного. Гьяна-йога сопряжена с такими проблемами. Сколько бы мы ни измышляли новых философий, мы не будем удовлетворены. Аштанга-йога – очень возвышенный процесс, говорит. И человек ставит под контроль свои чувства. И действительно, его аскеза приносит удивительные вещи, плоды. Он становится мистиком. Все материальное в его власти становится. Любое материальное желание практически. Кроме духовного. И вот тут он постигает одну вещь, что никаким количеством материального счастья нельзя удовлетвориться, даже райскими планетами, даже попав на Брахма-локу, от низших до высшей планеты, все они место страдания и смерти, говорится. Даже на этом уровне человек постигает, что жизнь полна несчастья и разочарования. И бхакти-йога, она лишена всяких проблем. Почему? Нет никаких материальных желаний. Все проблемы, все неудобства, все страдания связаны с невыполненными материальными желаниями, либо утраченными материальными желаниями. Но когда у человека нет никаких материальных желаний, то нет страданий, нет беспокойства. Он действует только ради удовлетворения Всевышнего, это называется также аскеза. Аскеза потому, что человек не склонен удовлетворять свои чувства. Он хочет сделать приятное что-то для Верховной Личности Бога, для Духовного Учителя. И это дает сусукам картум авиям. Ощущение счастья при выполнении. То счастье, которое не могут получить люди в материальном мире. Они могут получить все, кроме счастья. Кроме умиротворения. Кроме удовлетворения. Но в преданном служении он получает это счастье. Получает умиротворение. Такова природа любви. Преданное служение, сам термин «преданное» подразумевает любовь. Предание себя. Посвящение своей жизни. Ради чего-то высшего. Это высшая цель – Бог. Кришна означает все привлекающие, Верховная Личность Бога, все привлекающие. И когда человек постигает его как все привлекающего, он начинает выполнять преданное служение естественным образом. Не вынужденная аскеза, а добровольная аскеза, естественная аскеза. То есть ограничение чувств и ума становится для него естественной аскезой, естественным образом жизни. Он начинает понимать, что вся его прошлая жизнь до сознания Кришны, она напоминала подражание животному миру. Это была низшая материальная природа, которая действовала на основе его инстинктов. И когда он побеждает свои инстинкты и направляет энергию с помощью разума на высшую цель, он понимает, для чего предназначена человеческая жизнь. И не различает свою жизненную силу на низшие наслаждения. Это разум. Он просто различает, что хорошо, а что плохо, где высшая цель, а где какие-то временные явления. И отдает предпочтение всегда высшим вещам. Это аскеза тела. Она также состоит в чистоте, как говорится, простота, целомудрие и неприменение насилия. Прабхупада уже объяснил эти термины. Но также есть аскетизм речи. Аскеза речи труднее. Труднее, чем аскеза тела. Мы прочитаем стих, перевод. Аскетизм речи состоит в произнесении слов, которые правдивы, приятны, благотворны и не беспокоят других, а также в регулярном чтении ведических гимнов. Итак, слова, которые мы произносим, они могут иметь разные качества. Говорится, что самое сильное, острое оружие – это слово. Оно доставляет человеку наибольшую боль, способно проникать в самую глубину сердца, глубже, чем обычное оружие. Слово проникает так глубоко. Итак, когда человек использует правильно слова, это называется аскеза, так же, как и физическое тело. Слова должны быть правдивы. Правда – понятие очень растяжимое. Где начинается правда и заканчивается правда, бывает очень трудно понять. Поэтому говорится, молчание – золото, а слово – серебро. Вы говорите, хорошо, это серебро, но молчание – золото, поскольку правда в этом мире относительно. Очень трудно говорить правду. Например, Юдхиштхира, его называли очень правдивым, или Аджата Шатру называли еще. Тот, у кого нет врагов. Почему нет врагов? Говорил только правду. Даже врагам говорил правду. То есть даже враги любили его и уважали. Были какие-то недоброжелатели, но все понимали, Юдхиштхира святой. Все признавали его святость. Аджата Шатру. Даже враги, они принимали его. Такой настолько был добродетельный царь. Правдивость. Как он не солгал за всю свою жизнь, это остается неведомой наукой для нас. Непонятно, как это происходит. Потому что он был царем, он должен был заниматься политикой, экономикой, он должен был заниматься какими-то манипуляциями этими политическими. У него была также сеть шпионажа, как у любого царя и так далее, но он ни разу в жизни не солгал, тем не менее. Даже когда они преследовали Дуритхана и прочие вещи, Юдхиштхира оставался правдивым. И Дуритхана сильно завидовал ему, поскольку Дуритхана не был так правдив. И Махараджа Юдхиштхира из-за его такой праведности люди очень любили его, и Господь Кришна, он благоволил к нему. Он всегда был рядом с ними. И когда Кауравы не хотели делиться, Дуритхана не хотел делиться царством с пандавами. Тем не менее, по закону так должно было быть. Они должны были получить какую-то землю. Дуритхана им отдал Кхандава Прасту, по-моему. Это лесное место. Он обманул их. Там не было ничего. Не было ни одного города. Он отдал им просто леса. Когда пандавы пришли туда, они поняли, в чем замысел Дуритхана был. Он им не дал даже деревни, никаких людей, ничего. Они стали критиковать его, но Тишри сказал, не надо критиковать. Мы все построим сами. Человек может все сделать, все, что необходимо. Кришна пришел, говорит, не волнуйтесь, позвал Вишвакармана, построили город очень быстро. И демон Майя там построил дворец, императорский дворец. Это был удивительный дворец. И Дуритхана, он сильно беспокоился по этой причине. Он понял, что очень быстро пандавы, они создали целое царство там. Каким образом? Благочестию Юдхиштхиры. Его правдивость, смотрите. Он никогда не говорил плохих слов. Смотрите, что он умел делать. Они построили город очень быстро, за несколько дней. И императорский дворец не имел равных на планете. Он был со всякими чудесами, не так просто. И затем Махараджа Юдхиштхира решил совершить Раджасую Ягью. Раджасую Ягью в то время никто не мог совершить. Огромные богатства нужны. Кроме того, нужна поддержка и помощь всех людей планеты практически. А где найдете такого человека, который пользовался поддержкой всех людей? Вот Юдхиштхира был таким. И Господь Кришна подбил его на это. Одна Раджасую Ягья означает, что человек очищается полностью от всех грехов и возвращается в духовный мир. Полностью. Но там целая сеть ритуалов удивительных, она совершается так, что человек в этом процессе утрачивает все до единого материальные желания. До единого. И в конечном итоге становится абсолютно удовлетворенным вообще. Ни в каких вопросах. Никаких желаний не остается у него. И вот Юдхиштхира затеял такую ягью. Там участвовали полубоги, участвовали мудрецы, участвовал верховный личный бога Кришна сам. И Дуритхана был казначеем там. Пхима был поваром. То есть не распределяли обязанности. И все действовали просто потому, что хотели сделать что-то приятное Юдхиштхире. Потому что он никогда не лгал никому. Говорил только правду. Причем аскеза речи была его такова, что даже когда он говорил правду, он говорил очень приятно ее. Он умел говорить удивительным образом, Юдхиштхира. Правду говорить не очень приятно, ведь правда? Почему люди лгут? Потому что правду говорить иногда неприятно. Но Юдхиштхира мог очень мягко говорить, очень привлекательно произносил такие слова, которые приятны, правдивы, благотворны и не беспокоят других. А? Очень сложная вещь. Как это сочетать? Правдивое слово, и вы еще не должны беспокоить кого-то. И очень хорошо говорить, приятно, благозвучно для уха. И, конечно, был другой стиль, была другая культура, и иногда это трудно применить в наше время. Они выражались очень высокопарно, как бы, если смотреть через наш язык, через нашу культуру. О, лучший из царей, о, Индра среди царей, всегда обращались к любому царю. О, лучший среди демонов, они говорили. Хотя, что хочешь, что лучше среди демонов одно и то же. Но они выбирали правдивые слова. И, то есть, подмечали какие-то достоинства человека и выделяли это. Вот таким образом они обращались к человеку. Не то, что они увидели какой-то недостаток и выделяли его потом. И так они общались. Это тоже правда, недостаток есть, верно? Это тоже правда, но это бессмысленно, правда в невежестве. Если говорится, у человека нос большой, вы говорите, у тебя такой большой нос, какой смысл в такой правде? Это бессмысленная правда совершенно. Но здесь говорится, благотворные, они не беспокоят других, приятные вещи должны быть такими. И таким образом Юдхиштхира стал совершать такое жертвоприношение. Господь Кришна из любви к Юдхиштхире, он принял на себя обязанность омывать стопы всем, кто придет на праздник на этот. И можете себе представить, цветы с неба сыпались непрерывно. Браманы, полубоги присутствовали, воспевали всякие гимны. Совершали жертвоприношение столько, сколько необходимо было времени. Все полубоги участвовали, мудрецы участвовали, Господь Кришна участвовал. И там был праздник, большой праздник. Были инструменты, были музыканты, были танцоры, были киртаны. Там было горы золота, горы драгоценных камней. Там было такое изобилие удивительное, было сотни тысяч коров, там было огромное количество молока. Там все веселились непрерывно все это время, это был сплошной праздник. В конце концов, все уже опьянели, не понимали, влияние материальной энергии стало уходить от них. Это было жертвоприношение. Ягья называется. Для удовлетворения Верховного. И Юдхиштхира, он напоминал Царя Небес, говорится, в это время. Он очищался прямо на глазах, и все люди, которые были там, все варны и другие, они были полностью удовлетворены этим жертвоприношением. Он исполнил их, Махараджа Юдхиштхира исполнил все их желания, любые желания. С каким бы желанием человек не пришел на эту ягью, он получал желаемое. Юдхиштхира был таким. Поэтому, когда все расходились удовлетворенными полностью. И все вспоминали Юдхиштхиру, как он себя вел, как он говорил, как он достиг такого удивительного результата. Все были счастливы. И Юдхиштхира почувствовал, что у него действительно исчезли все материальные желания. Никаких желаний не было. Он был полностью счастлив. Когда у человека отсутствует все материальные желания, он полностью счастлив, если только он не умирает. Иногда перед смертью человек тоже теряет материальные желания, вообще всякие желания. Это другая вещь. Это смерть, другой момент. Но нет, здесь говорится не о прекращении жизни, наоборот, это начало настоящей чистой жизни, не основанной на материальных желаниях. Юдхиштхира был великим преданным Кришне. Он это делал для поклонения Верховному Господу. Поэтому, хотя он утратил материальные желания, он развивал свою любовь к Богу. Это большая разница. Махараджа Юдхиштхира, утратив материальные желания, приобрел Господа Кришну. Поэтому он был такой счастливый. Шушукам, картум, айям. Поэтому он был такой чистый. Итак, аскеза тела, аскеза речи, она приводит к такому большому результату. Однако есть еще аскеза ума. Это другой стих. Почитаем перевод. Удовлетворенность, простота, серьезность, владение своими чувствами и очищение своего существования есть аскетизм ума. Итак, можно видеть, что такое аскеза ума. Удовлетворенность – первое качество. То есть человек должен быть удовлетворен. Сейчас очень трудно найти удовлетворенного человека. Посмотрите, бедные люди не удовлетворены, потому что они бедные. Богатые люди тоже не удовлетворены, потому что они богатые. И средние люди тоже неудовлетворены, потому что они средние. В чем же причина удовлетворения? Богатые неудовлетворены своим богатством, бедные неудовлетворены своей бедностью. И средние люди также неудовлетворены своим достатком. Почему? Неудовлетворенность сейчас принцип существования. Человек неудовлетворен в принципе свое существование. Никаким положением не может удовлетвориться. Почему? Поскольку люди так воспитываются, а они не принимают авторитетов. Если бы человек был обучен принимать авторитеты, он бы научился быть удовлетворенным, независимо от количества богатства материального. Удовлетворение не зависит от богатства вообще от денег. Например, бедные люди. Отец и мать, они, например, понимают, что они бедные люди. У них нет достаточно денег, они не могут выполнить все свои желания. Они постоянно говорят об этом, обсуждают это. Вот если бы у нас были бы деньги. Они всегда неудовлетворены. И это неудовлетворение выражается в какой-то философии. Они общаются, развивают такую философию, а дети слушают. Маленькие дети, психология такая, что они не понимают бедности и богатства. Они не различают эти вещи. Они удовлетворены любым положением, дети. Интересный случай, что в одной семье в Америке выросла девочка. Ее привязывали к стулу, как собачку. Это ужасная история, но это правдивая история. И наука получила интересный экземпляр. Эту девочку до 12 лет держали привязанной к стулу и кормили какими-то молочным детским питанием. Общались как с животным. Вот так ее воспитывали. Она была на привязи до 12 лет. Родители так делали. Да. Потом это открылось и для полиции, и для науки. Это был очень интересный случай, и нашумевший случай, действительно. Но интересно то, что эта девочка была полностью удовлетворена своей жизнью. Поскольку так воспитывали. Нам кажется чудовищно, что это такое. Но ребенок, он не видел чего-то другого. Он родился и вырос как животное. И она была полностью удовлетворена своим положением. Мы просто приводим пример. Пример, как человек может быть удовлетворен своим положением. Любым положением человек может быть удовлетворен, если он родился в таком положении. Он родился в семье бедных. У него нет причин быть неудовлетворенным поэтому. Но поскольку он слышит, что мать и отец неудовлетворены, эта философия неудовлетворения переходит к нему, и он живет в атмосфере неудовлетворения. И что же происходит потом? Он вырастает и становится врагом богатых людей с самого начала. Зависть развивается в нем. Атмосфера неудовлетворения развивает зависть в человеке. Либо богатые люди, они тоже неудовлетворены, они не все еще признают наше положение, нужно всем показать, что мы богатые. Все должны знать, что мы богатые люди. И ребенок, живя даже в богатой семье, слушает, что родители тоже неудовлетворены. Растет в такой же атмосфере и становится врагом других людей. Завидует даже бедным людям, посмотрите. Богатые завидуют бедным завидуют богатым. Атмосфера неудовлетворения, это касается функции ума. Иногда у нас также ум выходит из равновесия. Почему? Он не удовлетворен. Вот нужно научиться через аскезу ума сделать его удовлетворенным, спокойным. Удовлетворение ум должен черпать изнутри себя, не от внешних обстоятельств. Есть земноводные. Они замерзают при низкой температуре. А при плюсовой температуре они оттаивают и снова начинают активно существовать. И так они полностью зависят от внешних температур, перемен. А есть теплокровные животные. Они могут поддерживать температуру тела внутри себя, независимо от внешней среды. На дворе минус, но у них 36,6. На дворе плюс, но у них 36,6 при этом поддерживается. И они независимы от этой температуры. Точно так же ум человека должен быть независимым, автономным от внешних условий. Это аскеза ума называется. Удовлетвориться тем, что человек имеет. Это целая наука. Как удовлетвориться тем, что человек имеет? Необходимо сочетать три вида аскез сразу же. Аскеза тела, аскеза речи и аскеза ума затем. Тогда это возможно применить. Если мы не совершаем аскезу тела и аскезу речи, невозможно также достичь умиротворения в уме, удовлетворения в уме. Аскезу ума никто не сможет практиковать, независимо от других вещей. Итак, удовлетворенность. Удовлетворенный человек становится браманом. Простота, серьезность, владение своими чувствами, очищение своего существования, аскетизм ума. Фактически здесь описывается качество брамана. Удовлетворенный ум – это ум, который знает, познал браман. Поскольку иными вещами ум не может удовлетвориться. Через самоосознание человек может стать удовлетворенным сам себе. Поэтому здесь описывается А, качества, похожие на брахманические. И Прабхупада в комментарии упоминает, что сделать ум чистым означает отстранить его от чувственного удовлетворения. Так он становится чистым. Ум, отстраненный от объекта чувств, становится чистым. И очистить свою природу означает обрести сознание Кришны. Чем больше мы думаем о наслаждении чувств, тем больше ум не удовлетворен. И самое лучшее ум направить на изучение ведической литературы, рекомендуется. Это самая лучшая среда для умственной деятельности. Ведическая литература. Здесь и другая литература, но ведическая лучше, поскольку больше тут информации, глубже философия, и множество историй из Пуран также помогают удовлетворить, умиротворить ум. Итак, эта практика имеет три стороны аскеза. Аскеза тела, аскеза речи и аскеза ума. Сочетаясь в одно целое, это становится чистым преданным служением. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос.
Все, удовлетворил, когда понимают, когда те сказали, что дети, они всегда ухтили, что значит, потому что они понимают авторитет родителей, да?
Пока дети принимают авторитет родителей, они удовлетворены, правда?
Правда.
Они становятся неудовлетворенными в 12-13 лет, когда просыпается независимость.
Когда они просыпаются, это чувство себя занято, да?
То есть я бы хотел больше понять. То есть больше человек не удовлетворен из-за того, что он не принимает авторитет, или из-за того, что он завидует?
Одно и то же. Это одно и то же. Он не принимает авторитет, потому что завидует, а как? По вложившей причине. Зависть, причина. Почему он не принимает авторитет Бога? Какая причина? Зависть, главная причина зависти.
Мне кажется, что поклонение божествам, духовному учителю, это больше аскеза ума, чем аскеза тела. Это упоминается в стихе, где описывается аскеза тела.
Поклонение имеется в виду предписанные обязанности. Например, мы делаем алтарь. Это с помощью тела можно сделать. Входя в алтарную комнату, мы кланяемся, опять же. Это деятельность тела. Либо мы танцуем, поем, вслух. Это деятельность тела. Но через деятельность тела, связанную, да, с мыслями, мы начинаем сознавать, что мы делаем. Правда? Это уже переходит, как-то влияет на наш ум, на нашу речь. Таким образом, наша речь меняется через эту деятельность, становится аскеза речи. А затем меняется мышление, аскеза ума. А сначала просто внешние вещи. Поклонение, можно совершить пуджу, можно поклониться алтарю, можно петь киртан. Физическое тело может это делать, любой может туда прийти и сделать это.
То есть подразумевается, что человек не обладает знанием еще, как бы, да?
Не обладает.
Просто
принимает авторитет, потому что его родители так делали. Таковы традиции ведические, вот с таких соображений. Потом уже начинает понимать смысл, сокровенный смысл этих действий. Аскеза тела, она может быть неосознанна. Просто старшие говорят, он делает.
Ну, скажите, пожалуйста, в чем выражается простота? То есть какие-то тела, какие-то простота.
Простота? Простота означает, что то, что у человека внутри, в мыслях, то и в поступках. Простота. Нет двойных мыслей. Отсутствие, скажем, лицемерия, двойных мыслей. Мысли с двойным дном. Простота. Он всегда одинаков. И внутри, и во мне он одинаков. Простота. Этот пример о девочке, привязанной к стулу до 12 лет, рассказал один ученый из Новосибирска, по-моему. Этот ученый сделал интересное наблюдение, открытие в области биологии. Он сравнивал обезьяну с человеком. Ну, как все ученые, они сравнивают. Я думаю, что это очень похоже. И он обнаружил одну вещь, что обезьяна, она живет 30-40 лет. А человек, может быть, живет 80 лет, так скажем. Ну, два, даже больше раза живет дольше. И обезьяна, чем они отличаются? Отличаются. Скажем, есть преимущество у обезьяны. Чисто физические, вот биологические преимущества, явные. Он назвал это хвостатостью и волосатостью. Это их термины биологические. Вот у обезьяны есть хвост, у человека нет. С хвостом удобнее, в принципе, передвигаться. И представьте, были бы хвосты, и хвостом можно было за что-то держаться, тоже в троллейбусе, например. Потому что руки не пачкать, мантру повторять. И... удобно, в принципе, это удобно. Есть преимущества. Но у человека нет такого длинного хвоста. И нет волосатости. Нам нужна какая-то теплая одежда, а обезьяны они как-то вот за счет волосатости не могут. Он вот одну вещь сказал, что есть какие-то биологические преимущества. У них зубы там крепче, что-то, ну, есть. Сила физическая больше. В Африке есть деревья, в Южной, они дают такие плоды по твердости, напоминающие металлические пули. Плоды, фрукты такие. Некоторые гориллы едят их. Это их пища. Пережевывают свободно. То есть явно, что физические преимущества есть. Однако, смотрите, что интересно. Горилла, то есть обезьяна, она развивается 2 года всего. Созревает. Как живое существо, через 2 года оно уже готово к сексуальной жизни. Считается зрелость. В биологии. Как только он созрел к сексуальной жизни, все, это зрелость. Уже самостоятельный образ жизни, все. Он созрел. А человек созревает к 12 годам, только начинает меняться на этот счет. А потом и больше нужно еще времени. То есть вот он стал думать, для чего вот этот промежуток времени дан человеку природой? Вот такого долгого созревания сексуального, с чем это связано? Пытался выяснить. И он сказал, что обезьяна за 2 года созревает, и через 2 года, когда она созрела к сексуальной жизни, вы больше не можете повлиять на нее. Все, она сформировалась. Так же человек. Когда он созревает к сексуальной жизни, его обучение прекращается. Вот он сделал такой вывод. Обучение прекращается. Почему? Поскольку уже ум изменился. Он работает в другом направлении. В более практическом направлении работает. В более обусловленном направлении работает. И он сделал такой интересный вот, что все знание, которое человек получает, он получает вот до 12 лет. Не в форме информации, а в совершенно другой форме. И он наблюдал, вот, что в ребенка закладывается самое ценное в эти годы, в этот период. Информацию он может не понимать, он прекрасно чувствует атмосферу в это время, взаимоотношения чувствует. Он формируется как личность исключительно вот в этот промежуток времени. Затем, когда он достигает этой зрелости половой, все, там уже меняется. Он начинает просто применять уже то, что он учил, информацию прибавляет туда, что-то еще, это становится уже такими вещами. То есть он открыл вот этот принцип брамачарии, ученичества. Но интересно то, что Прабхупада говорит, не до 12 лет, а до 20-25 лет человек может учиться. Почему так? Как вы думаете, почему так? А может быть еще и больше. Если он контролирует чувства, он может учиться всю жизнь. Поэтому до 12 лет его обучают контролировать чувства, написано в Ведах. А после 12 он уже должен сам применять это знание в контроле чувств. И когда он контролирует свои чувства, освобождает разум для высшей деятельности, он обучается, может обучаться всю жизнь, такой человек. Особенно это касается наиштика брамачариев, которые принимают обет безбрачия на всю жизнь. Они могут обучаться духовной науке в течение всей жизни и достигать очень-очень высокого уровня. Главный вопрос.
Они совершали насилие и греховное действие.
Я не знаю, наверное, посадили. Должны были что-то сделать с ними. Почему бы нет?
Говорится, что генная инженерия, наука 21 века, вот вчера академик выступал, говорил, что ученые очень близки к открытию бессмертия. И как вы прокомментируете вот клонирование и на планетах Асури, там, в принципе, они практически достигли бессмертия, как бы. Они смертны, но они пробили свои жизни как бы до больших очень промежутков времени, потому что их свои тела они заменили железом и так далее. Вот мы идем, наука движется в направлении демонических планет, как бы. Это знание оттуда поступает.
Ученые движутся по направлению к бессмертию, но почему-то все умирают при этом, ученые. Все ученые умирают при этом. Но наука движется в этом направлении, мы видим. Такова их парампора. Вы будете бессмертными, мы за вас умрем. Нельзя верить ученым. Ни в коем случае не доверяйте. Они никогда не достигнут бессмертия. Невозможно.
Кстати, вот ты сказал так, что вот ребенок воспринимает от отца авторитет, духовность, развитие. А ведь есть такие, что сын-то предан, отец демон. Как вот у него развивается? Развилась у него преданность. Он откуда он авторитет взял?
На ребенка влияют еще очень сильно факторы из прошлой жизни. Количество добродетелей из прошлой жизни, желания из прошлой жизни. как, скажем, Прохлад Махарадж родился у Хирани Кашипы в семье демона. Его прошлая жизнь была очень благочестива. Он родился таким возвышенным преданным. Это понятно, как происходит в этом случае. Но даже демоны имеют какие-то своих авторитетов. Мы просто говорили о воспитании, о том, как это легко привить человеку понимание. Просто говорили о принципе этого.
Это связано с прошлой жизнью, да?
Чистые демоны? Как вы понимаете этот термин «чистый демон»? Что такое чистый демон? Беспримесный. Посмотрите вокруг внимательно. В этом мире предостаточно таких людей, которые вы думаете. Разве нет? Вы думаете, есть много хороших людей, правда? Вы так считаете? Вы смотрите через призму своих качеств, очевидно. Может быть так. Либо через какую-то еще призму смотрите. Это понятно, что человек имеет веру в людей, иначе бы он не мог бы жить среди людей. Но я вам скажу честно, что это иллюзия. Прабхупада говорил, нет никаких хороших качеств у них. Это правда. Их качества, они искусственные. Они знают, где быть хорошими. Например, возьмите материалиста. Они в нужных местах выглядят прилично, но в других местах они выглядят по-другому. А у себя дома по-третьему. И имеют какие-то на стороне многие связи, там по-четвертому. Это вполне нормальная вещь в жизни материалиста. А в жизни преданного взяли все вот так и смешали с помощью Хари Кришна мантры. Посмотрите, как он выглядит. Какой он есть на самом деле. Сразу же он проявляет себя. Каков он есть? Невозможно скрыть. Когда Хари Кришна мантра вспахтала все его сознание, все его качество, тут уже понятно, что работы очень много. Но когда вы раскладываете все по полкам, вот здесь я должен быть таким, а здесь я должен быть таким, все это искусственно делается. И все выглядит, просто выглядит таким хорошим. Нельзя в это все верить. Нельзя это серьезно все воспринимать. Дети выглядят очень хорошими. Но посмотрите, что будет с ними дальше. Откуда это все? Означает, что мы не видим этих вещей. Культивируется невежество. Мы принимаем это за культуру, за что-то хорошее. Посмотрите, о чем они поют, о чем они говорят, эти люди. Даже ученые. Это все культивируется, но это невежество. Культивироваться должны хорошие вещи. Например, Хари Кришна мантра должна культивироваться в хорошую музыку. Божества культивируются, это культура. Строятся храмы для этого. Хорошие вещи должны культивироваться. Кому проповедовать? Сначала мы проповедуем своему уму. Сначала мы проповедуем своему уму, означает, что сначала мы слушаем. Мы слушаем проповедь других преданных. Постепенно мы начинаем понимать какие-то простые вещи. И можем говорить другим людям.
Говорится, что окружающая среда накладывает отпечаток, и ребенок уже в 5 лет, он уже, в принципе, сформирован. Еще говорится о том, что как бы свою природу, индивидуальные качества можно определить в возрасте где-то до 12 лет. Как можно в дальнейшем определить свою природу? То есть это я хочу отнести к Варнашраме.
Мы не одиноки. Преданные помогают нам понять себя лучше во взаимоотношениях с другими преданными. Мы живем в коллективе. 5 лет человек только готов для обучения. Он не сформирован. Он просто готов к обучению. Затем он учится жить в коллективе. Учится выполнять наставления духовного учителя. Применять в жизни. Приобретает опыт и знания. И поскольку он обучается правильно общаться с другими людьми, он начинает понимать себя. Человек не может понять себя независимо от других. Нельзя, невозможно.
Можно, скажите, вот я читал, что у Господа Кришны было два стражника, Джая-Джая, и они случайно видели мудрецов, Как же так получилось, что ну, два предыдущих слуги Кришны были стоять с такими демонами, которые Кришна вынужден был убить? И что стало после этого с ними? Они же вечные?
Игры Кришны, они очень сложные, что касается игр Господа Кришны. Там может быть одновременно множество причин, почему так произошло. Вот это одна из причин, да, которая написана в Бхагаватам, внешняя такая причина. Пришли четверо кумаров, ворота Вайкунтхи, Джая Виджая преградили дорогу. Они увидели, что их духовные тела не сформированы. Они увидели в форме детей, они подумали, почему они проходят на Вайкунтху, их тела не сформированы до конца, они не закончили процесс самосознания, не имеют права войти. Это вызвало гнев мудрецов, поскольку у них было сильное желание увидеть Господа Нараяну. И там также говорится, что Господь Нараяна появился в этом месте лично, поскольку на Вайкунтхе он лично сам решает проблемы какие-то.
Это же духовная планета, как они могли быть?
Да, как мы. Так же, как и мы. Но мы немножко, может, по другим мотивам. Так или иначе, мы все жители духовного мира изначально. Но есть различия между Джая Виджая и нами. Джая Виджая, они так и остались сокровенными слугами Господа, когда падали оттуда. Господь сам благословил их лично. Он сказал, не бойтесь, идите в материальный мир. Вы родитесь 3 раза демонами и вернетесь ко мне обратно. То есть они играли определенную роль для его игр. Нужны были демоны также для его игр. Кришна, он любит сражаться. Это рыцарский дух в нем присутствует. И он сражаться должен выбрать достойного соперника. Это должен быть какой-то великий преданный, играющий роль демона. Вот они были такими. Вы будете связаны со мной через эмоцию гнева, он сказал. Вы будете всегда злиться, гневаться на меня. Поэтому всегда будете думать обо мне постоянно. Как демоны, они поняли, что не станут демонами. Но в другом месте говорится, что он предложил им на выбор. 7 жизней великих преданных, либо 3 жизни великих демонов. Джай-Джай сказали, 7 жизней долго, 3 раза, как демоны, мы хотим быстрее вернуться к тебе. Для преданного нет разницы между этими вещами. Они желали быстрее вернуться, сказали, 3 раза демонами мы хотим. И первое воплощение было Хираньякашипу и Хираньякша, величайшие демоны. Выше этих демонов не существует больше никого. Господь сам убил их, Андрисимхадев Вараха, он убил их 2 братьев. Затем в Кришна-лиле они пришли как Шишупал и Дантавакра. Очень смелые люди были, чрезвычайно. Шишупал, Дантавакра, удивительные герои были. Никто не мог убить их так же, кроме Кришны. А Равана и Кумхакарна, это были игры Господа Рамачандры, они играли такую роль. Равана, тот, кто украл Ситу, супругу Рамачандры. А это Джая Виджая.
Тогда 4 получается. Тогда получается 4.
3. А в игре Господа читали?
Это читание лила. Это особая сторона вопроса. В Бхагаватам она не описывается. С точки зрения Бхагаватам 3 раза.
Чайтанья Чандра, вы на вторую половину моего первого вопроса не ответили. Я просил, вы в научных кругах вращаетесь, я просил прокомментировать это клонирование. То есть...
А я не знаю, поэтому не ответил, не знаю. Я хоть и общаюсь с учеными, я же не ученый. Я ничего не понимаю, когда ученые говорят. Я просто пытаюсь понять какой-то суть их вопроса, до простоты все это свести. И так я с ними общаюсь на простом языке.
Я читал, что демоны все-таки падают на самое дно, на первом мире. И никогда не могут выбраться с этого состояния.
Не сразу. Нет, не сразу. Есть планеты демонов, они действительно ниже Земли. Ниже Земли, внизу Вселенной, но уровень подобен райскому, уровень жизни. Это не адские планеты. Это высшие демонические планеты. Они подобны раю, условия жизни. Но там нет света Солнца такого, как на райских планетах. Но если они продолжают свою демоническую линию, то в Бхагавад-гите Кришна говорит, что он постепенно их сталкивает вниз такие, к низшим формам существования затем, к отвратительным формам жизни. В итоге так может произойти.
То есть планета, где Солнце кажется зеленым, это демоническая планета?
Я не знаю насчет зеленого цвета. Откуда вы знаете?
Память встала туда.
Бывал, говорит.
каждый судит. Спасибо, просто.
Когда Прабхупада говорил, что у людей нет никаких хороших качеств, то Нарада Муни говорит, ведь каждый судит по себе. Как в этом случае применить эту вещь? Шрила Прабхупада на таком уровне, что он не отождествлял себя с телом.
Конкретно про Шрилупада, ну вообще надо поставить. Мы понимаем, мы видим, что у них нет. Ну, видно, вот вы же сейчас сказали, что искренности нет, допустим, в одном случае они такие, а в другом они такие. Это как бы философски понятно, с другой стороны, как это все совместно.
То есть все их качества искусственные, можно видеть. Да. Они делают какие-то попытки, и мы можем принять их как их качество как попытку. Это помогает нам общаться с ними. Их хорошие качества мы принимаем как попытку, может быть, и все, не больше. Но на самом деле хороших качеств у них нет. Устойчивых хороших качеств нет.
А у людей других конфессий тоже нет хороших качеств?
Не знаю. Если человек следует какой-то духовной практике, должны быть какие-то качества хорошие. Прабхупада говорит, что если человек просто обращается к Богу, он уже хороший человек. Если он искренне обращается к Богу, он уже хороший человек. Мы говорим о материалистах, которые никогда не обращаются к Богу. Там не может быть хороших качеств. При всем желании человека.
Дальше здесь, значит, как попытку, что я ничего не очень понимаю. Хорошее, но видимо, как...
Непонятно, объясняю.
Ну, да, для меня сложно.
Вы видите в человеке какие-то хорошие качества, внешние. Вы видите, что это внешние качества, правда? Это не внутренние качества. Вы знаете, что на самом деле качеств никаких нет. Но вы принимаете его внешние качества, как его попытку быть лучше. Вот таким образом видите человека в положительном свете. Хотя бы еще какая-то культура осталась на голове. Хотя бы на улице или в каком-то месте не ведут себя еще более-менее прилично эти люди. Пытаются как-то культивировать мир, там, понимание, какие-то науки. Они, у них какие-то есть попытки, рассуждения на этот счет. Но это лишь попытки. Это еще не сама основа. Это невозможно без сознания Кришны. Как человек, который полностью связан с материальной природой, может иметь хорошие качества? Невозможно. Что материальная природа, она его обеспечивает всеми отрицательными вещами. Целый арсенал. Вожделение, гнев, зависть, жадность, иллюзии всевозможные. Где хорошие качества? Там даже промежутка не остается никакого. Даже если посадите какое-то семечко, оно не прорастет там. Имитация. Хорошие качества – это огромное богатство. Проверьте. Возьмите бриллианты, Прабхупада говорит, идите продавайте. Посмотрите, сколько людей купит у вас эти бриллианты. Почти никто не купит. Он сравнивал ведические писания с бриллиантами. Возьмите книги, идите продавайте. Кто к вам сознательно придет за этими книгами? Очень мало людей. Но если вы берете какие-то подделки, какие-то вещи делаете, множество людей придут. И все будут покупать.
А если нет никаких хороших качеств, почему все-таки привлекается?
Почему привлекается человек к сознанию Кришны? Через преданность других преданных.
Мы привлекаем. Преданность тоже
хочет. Да. Бхакти передается из сердца в сердце. Бхакти как бы эманирует, если мы наблюдаем, видим какого-то преданного, особенно чистого преданного, и это производит впечатление на нас. И мы привлекаемся его преданностью. Это как в хорошем смысле заразная болезнь, говорится.
Сила преданности.
Сила преданности, да.
И все-таки, как же быть, вот все-таки жизнь провоцирует постоянно общаться с ним? Как же использовать вот слово простота, смотрелись, не предавать? Иногда же приходится кого-то пинкать. Но явно видно, что если повести так, как они, надо сорваться. А контролировать себя и быть себя честным, и как-то надо все время искать выход. Все время жить провоцированным. Или не общаться, или быть правдивым, или приспосабливаться. В таком случае не получается. Как же быть правдивым?
Вопрос о регуляции нашей жизни. Наша жизнь должна быть просто отрегулирована хорошо.
Извините, что я так грубо немножко.
Я вас понимаю. Если жизнь отрегулирована, все может быть в равновесии. Какое-то равновесие можно установить. Если мы достаточно общаемся с преданными, достаточно воспеваем, то в этом случае с материалистами мы общаемся на поверхности отношений, не глубоко. У нас не задевают их недостатки, в принципе, поскольку у нас деловые отношения, поскольку мы вынуждены сотрудничать с ними. На работе, например. И поскольку нас не задевает, это глубоко мы их терпим. Мы не хотим как-то ответить им какой-то грубостью.
То есть надо быть все время осторожным.
Сердце нужно оставить дома, говорится, когда мы идем к материалистам. Сердце должно быть здесь, в храме. Отсюда можем идти куда-то, проповедовать или работать, но сердце должно быть здесь. Так мы будем спокойны.
А вы говорите, на демонических планетах, на высших, там солнце по-другому светит. Как там светит солнце?
Я так сказал? Правда?
Да.
Солнце светит по-другому? Там не светит солнце.
А, нет, вы сказали, что вроде как там не такое солнце.
Нет солнечного света там.
А, электрический? Искусственный.
Там, да, искусственный, на капюшонах змеев. Слышали об этом, да?
Там камни драгоценные.
Драгоценные камни сидели. Это демонические планеты, а не шпанеты. Не живые.
Ну, это какие-то вообще примитивные планеты. А там, где электричество есть, там... Можно искусственное солнце повесить.
Это камни есть искусственное солнце.
Там вот эти вот солнце, там нет, да? Ну там деревья есть, плоды очень хорошие. И вот созревает от солнца, и вниз, а как бы нет, как там вот деревья, как вот такие деревья там сами.
На адских планетах очень трудно понять для нас. С нашей позиции физики и химии трудно понять эти законы. Райские планеты тоже трудно понять, как там работает материя, химические процессы, физические процессы. Это не описывается в Бхагаватам. Просто описывается, что там тоже есть деревья, плоды, живые существа. По каким законам это работает, трудно понять.
Там описаны различные адские планеты, и вплоть до того, что там комаров там убил, свой ад, там гостю там всех, ну, не накормил, тоже в ад как бы попадаешь. То есть выходит, что как бы, ну, любой человек, живущий такой обычной жизнью, ну, несколько родов явно обеспечен. Вот как это понимать?
Так понимать прямо. Что вот такой путь, такая деятельность, она ведет в ад, неминуемо материальная деятельность.
То есть просто если человек вот живет, как бы, ну, ничего такого особо плохого, даже может вегетарианцем быть, все равно.
Все равно. Кришна говорит, что если он поедает пищу, не предлагая ее Всевышнему Господу, он поедает грех только. Он говорит, вегетарианская пища только. То есть постепенно этот путь идет в ад. Хотя человек может быть благочестив с мирской точки зрения, он все равно идет в ад.
То есть, значит, в следующей жизни все эти люди попадут в ад?
Нет, не сразу. Не сразу в следующей жизни. Но это путь в ад. Когда они попадут, я не знаю. Когда карма достаточно накопится. Но это путь туда. Не следует думать, что если мы прихлопнули комара, то сразу в ад пойдем. Ну, это принцип просто, который говорится, что это путь тоже в ад. Поэтому путь очищения. Неизбежно, если мы просто поддерживаем свое тело, мы должны применять какое-то насилие. Что-то съесть. Ходим по дороге, зажигаем огонь, пьем воду и так далее. Мы всегда убиваем, что-то мы такое делаем. Вскапываем в землю, много живых существ убивается. Поэтому необходимо очищение. Человек живет для очищения. Иначе это благочестивая деятельность ради блага всех людей, она просто приведет его в ад. Она через насилие также идет. Санкт-Петербург красивый город, но он стоит на костях. И там много недостатков. И все, кто живет в этом городе, разделяют эту карму. Чувствуется? Чувствуется или нет? Мне? Для меня? Я думаю, все что-то чувствуют на этот счет, да?
Можно ли ученым что-нибудь научно доказать повод сознания Кришны? То есть можно ли пользоваться языком, терминологией, или на самом деле это как бы вообще в принципе невозможно, нужно просто говорить, что вот честно, что мы вот такая культура, и мы представляем это, и просто говорить ему открытым текстом, без всякого.
Если кто-то из преданных ученых, он может использовать систему терминологию, конечно, почему нет? Может. Но это не обязательно. Можем пользоваться обычными словами. Когда мы студентам преподавали цикл лекций, они спросили про дианетику меня. Дианетика Хаббарда, по-моему, да? Есть такая книга. Я говорю, о чем эта книга? Он говорит, он пишет то же самое, что говорите вы, только вы говорите простым языком. Так мне сказали. И им нравилось, что я говорю простым языком. Им нравится простой язык.
Нет, ну, если нужно, допустим, научная работа какой-то в вузе или пор они просто только там нельзя говорить просто языком, потому что иначе это не будет принято.
Нет, нет, мы говорили среди ученых, причем крупных ученых, простым языком. Нормально. Нормально, приходит, уже спрашивает, когда придете еще раз послушать лекцию. Очень простой язык, обычный язык наш. Иногда применим немножко санскритских терминов, чуть-чуть, немного. А в основном все по-русски говорим. Собираются большие ученые, слушают. Потом начинают спекулировать, что-то говорить, я в этом ничего не понимаю. Какие-то термины у них. Я их прошу переводить эти термины, они терпеливо мне переводят термины. А я говорю, так это слово означает, что ли? Ну да, да, они говорят. То есть они как-то почему-то не жонглируют этими всякими вещами. Иногда придумывают свои новые термины, это тоже для них какое-то значение имеет. Такая современная наука, она странная очень. Хотя все можно объяснить простым языком. Прабхупада пишет очень просто.
Он использует термин «античастица, сущность душа». И мы в свое время вот, давно очень говорили про это ученых, что это «античастица душа», и они говорили, что «античастица», они просто получают ускорители там, и так далее. То есть Шимпрапада не вникал глубоко в суть термин, он просто использовал для проповеди.
Но, что они говорят ученые про античастицу?
Ну, они, в принципе, античастица, она получает ускорители на самом деле. И, то есть, в смысле науки, античастицы...
Они невнимательно читали эту книгу. Прабхупада не сделал ни одной ошибки в этой книге.
Не, я не говорю, что ошибки
Прабхупада. Он взял принцип, и он сказал, что то, что ученые открыли античастицу, они открыли разновидность материи. Разновидность материи он написал там. Но на самом деле античастица должна быть чисто духовной, противоположной по качеству материи. Он не сказал, что античастица – это душа. Нет. Они невнимательно читают книги. Он сказал, что античастица существует, но не та, что ученые нашли. Они нашли, открыли разновидность материи. Настоящая античастица – это душа, он говорит. И есть духовный мир. Вот это Прабхупада сказал.
А что такое аннигиляция?
Аннигиляция? Да. Аннигиляция переводится как уничтожение, по-моему, разрушение полное.
Если античастица и частица соединяются, получается аннигиляция.
Аннигиляция, уничтожение.
Это серьезно.
И он сказал, что аннигиляция, она присутствует действительно, когда античастица – душа, и частицы материи соединяются, то аннигиляция присутствует, разрушается материя. Но аннигиляция неприменима к античастице. Она вечна.
Еще я вас хотела спросить. Вот я в ту осень поехала в совхоз, чтобы заработать капусты. И, значит, мне приходилось топором все время жрать гусеницы. Я не могла уже...
Топором?
Вот уходи, не могу.
Топором гусениц?
Не могу и все удалить, больше капусты. Хоть бросать. А потом, значит, я стала... Господа просить, мой дорогой Господь, что мне делать? Капуста совершенно нужна. И потом начала мандры разбавлять, и что будет? Вот что мне было нужно было? Уйти все-таки, да?
Говинда Махарадж увидел на ферме 3000 крыс. Там коровник на 200 коров, и там 3000 крыс поселилось. Коров не было. Там просто был раньше свинарник, и там было очень грязно, и крыс там было очень много. Он написал письмо куда-то в Англию, не помню, или в Америку, на какую-то ферму. Одной ученицы Прабхупады, ну, небольшой опыт фермерский. Задал ей серию вопросов и одновременно о крысах спросил, что с ними делать. Она очень подробно ответила на все вопросы, но про крыс ничего не написала. И он сказал, я понимаю ее намек, я понял, что нужно делать. Она говорит, любой ценой должны их отсюда убрать, эти крысы. Как угодно, любой ценой крыс. Невозможно, они все съедят, весь урожай просто. Нужно уничтожать.
Я решила больше не ходить.
Потом перед ней посадили картошку. Вылезли такие ростки. И только вылезли ростки, сразу прилетел колорадский жук. Он где-то там оттуда берется, знаете, он все поедает почастую. Все. Они такие вот стебельки остаются, ничего не растет. Что с ними делать нужно? Молиться на них? Нет, их нужно было как-то убрать. Куда-то. Так же, как вы взяли топор и как-то расправились с гусеницей. Это не то, что рекомендуется насилие, это какие-то вещи, которые преданные не любят делать никогда. Но крысы почему-то ушли. Просто ушли все. Ушли сами. Гавина Махараджа боятся. Он просто пришел, сказал этим крысам что-то, и они ушли. Правда, он сказал, что нужно что-то с ними делать, и сразу после этого через несколько дней крысы куда-то ушли. Мы не знаем почему. И все, видимо, стали думать тоже, что-то с ними нужно делать.
Они, наверное, почувствовали, что с ними будет что-то делать. Вот нет, по стиху, глава 4, 11 текст, «До какой степени человек отдает себя мне, соответственно, награждая его. Каждый во всем следует моим путем, у сына Притхи». Можно ли этот текст, сейчас очень много движений различных, можно ли его относить к ним, то есть что они тоже идут по этому, ну, каждый движется по пути, который Богом установлен?
Да, любое направление, оно дано, дана возможность идти этим путем, возможность дана Верховным Господом.
То есть вот дианетика, это тоже как практически то же самое, да, получается? То есть вот я имею очень много сейчас течений этих.
Кришна дает возможность всем делать все, что они хотят. Эту возможность дает Он. Человек выбирает из того, что дано в этом мире ему. Много дано, видите, он может выбирать. Но это дано свыше всего.
То есть это дано свыше, но это не обязательно приведет наверх.
Не обязательно. Это дано часто просто для чувственных наслаждений, для исполнения желаний живого существа, не связанных с преданным служением также. Но дается возможность.
Ну, они же там тоже говорят о Боге, то есть в какой-то степени, то есть затрагивают эти вещи, то есть потом пытаются поставить там у них дианетики тхира там, ну, это не очень вникало в это просто. То есть они чувствуют, ставят под контроль, как-то там пытаются что-то.
Люди всегда говорили о Боге, в принципе, да, и всегда пытались чувствовать ставить под контроль. Эта практика всегда была у людей в цивилизованных обществах, да. Но если она не связана с преданным служением, она ведет к материалистическому сознанию. Есть также путь развития материальных наук через аскезу, через контроль чувств, Хираньяка Шипу, то же самое, разломатические силы. Все это было. Те же методы, но другой результат, другие желания, другая цель.
Скажи, как будет завтра утром и вечером, в принципе, по виде другой части?
Нет, завтра только утром.
Утром будет?
Наверное, утром, да, будет. Завтра вечером здесь же будет. Бхакти-шастра здесь, да? Поэтому завтра утром.
Утром вечером будет, да?
Утром.
Утром.
А язычество в России, это было поклонение полубогам или девкам?
Что? Да. Полубогам, духам, но изначально поклонялись Кришне в России. Русские веры. Кришне поклонялись. Потом это выродилось в поклонение полубогам, духам и привидениям также. Раджа-гуна, тама-гуна. И вот тогда пришло христианство. В другой форме пришла эта наука. В форме христианства. И любая религия приходит в упадок, как и сейчас религия на упадке. Потом приходит новая форма, чтобы обновить.
Я слышала, что с материальной точки зрения не подтверждается то, что санскрит является прародителем всех языков, но теория, что еще...
Какая теория?
Что санскрит является отцом всех языков.
Не подтверждает?
Не подтверждает, если с материальной точки зрения смотреть науки.
Американцы, наоборот, получили, что подтверждают.
Нет, это такие 1 ади, 2, 2, 3... Три по-русски, четыре, чатур.
По-русски там с какими сходствами? Нет. Что это только в видах?
Очень много сходств. Очень много сходств. С русским языком особенно очень много.
Да. Они
не смогут так это понять, просто изучая внешние языки, это трудно понять. И санскрит гораздо глубже, чем люди думают вообще о языках. Там играет значение всего, даже вибрация звука вызывает определенную ассоциацию у человека. В санскрите все это совершенно. Поэтому изначально вся информация, все знание именно в санскрите находится. Это факт. Никакой другой язык не содержит в себе столько знаний, информации. Нет. Уже на этой основе можно сказать, что санскрит – изначальный язык. Так же, как веды. Почему изначально? Потому что там все знание заложено. А в других учениях только часть этого знания. Также и санскрит заложена вся информация. А другие языки лишь часть имеют этой информации. Понятно, что санскрит – корень.
То есть так как все знание передается на санскрите, то есть это тоже может
на санскрите сейчас хранится знание. Сохраняется на санскрите, да.
Вот говорили про русские веды, но я тоже там нашел такую зависимость, что вот Перун, да, бог, который был, значит, он проводил аналогии с Индрой, даже имя приводилось там Перунджая, я же не могу сказать уже там точно как-то имя звучало, его, по-моему, в Адхарве веде, или, я сейчас не буду, короче, говорить, но самое интересное, что проследило, что пророк Илья, это тоже, как бы, он, который явился с христианством, да, ему тоже, как бы, поклонялись, тоже те же самые совершали какое-то поклонение, яги какие-то ему, и он, как бы, там проводится такая параллель, что это тоже, как бы, ту же самая личность Индра, потом он был Перун, потом он был пророк Илья. Я не знаю, как это, всякие
спекуляции,
да?
Много спекуляций. Стоит только человеку поверить в теорию реинкарнации, как тоже начинаются спекуляции. Законы кармы, пища для спекуляций. Все это знание мы должны получить правильным образом. Нельзя переложить на основу мирской логики веды. Невозможно. Помет животного нечист, но вы очищаетесь кровью и навозом, говорится. Где логика? Но они ищут логики, хорошо. Корова – чистое животное, сатва гуни. Все чисто, все, что исходит из нее. Значит, навоз тоже чист, логично получается. Но тогда по этой аналогии браманы тоже в гуне благости. Ну, если мы сделаем вывод такой, да, что их помет будет чист, это будет ошибка. Нельзя переложить на логику эти вещи. Нужно их принимать, какие они есть. Поэтому и описывается веда, большой раздел знания, где все ключевые моменты описываются точным образом. А затем применяется уже логика, это когда мы понимаем эти ключевые моменты. Они берут несколько моментов, которые они просто уловили, и под мирскую логику подводят и пытаются их применять, но кругом будут ошибки.
Таким методом не следует, да?
Метод несовершенный, да. Сейчас один ученый, он сделал открытие. Новый научный метод познания открыл. Есть эмпирический путь познания, да? Гносеологический путь познания, не знаю, какой-то еще путь познания. Так вот, он новый путь познания открыл. Как вы думаете, что это такое? Вопрошание. Очень просто. Ты просто не знаешь, так спроси, вот и все. Они много говорят, но никого не спрашивают, ученые. Вопрошание. Ну, как пользоваться, он разрабатывает эту теорию, как им пользоваться. Кого спрашивают, он еще не знает толком. Он знает, что нужно спрашивать кого-то. Действительно, это серьезно. Он сделал диссертацию уже, научную работу. Есть такая работа на Урале. И очень удивились ученые вообще этому открытию. Такой метод познания, науки, вопрошания.
Скажите, а чем отличается, на ваш взгляд, знание от информации?
Знание, информация. Информация – это тоже знание, но есть вигьяна и гьяна. Гьяна – это информация, как вы говорите, а вигьяна – это знание, приобретенное знание, которым вы пользуетесь в жизни. Это вигьяна, реализованное знание. А гьяна – это информация. Если мы прочитаем Бхагавад-гиту, это будет раздел гьяны. А если мы живем по Бхагавад-гите, это вигьяна, значит, это знание уже.
Знание получает реализованную информацию.
Реализованная. Информация, когда она реализуется в действиях, она становится вигьяной. Реализованной.
То есть вигьяна достаточно широкий термин. Человек может не верить в Бога и жить в соответствии с этим. Это тоже,
да,
вигьяна.
Да, это может быть вигьяна.
Да,
да.
Угу.
Вигьяна. Просто есть полезные вещи, которые он применяет в жизни. Это тоже веда.
Со смертью тела информация умирает, а знание остается или нет?
Трансцендентное знание может остаться. Материальные привычки также могут разрушиться. Есть материальные вигьяны, например, я могу водить машину. Тоже вигьяны реализую это все, автоматически делаю. Вигьяны. Но в следующей жизни я могу забыть это все. Но просто я быстрее восстановлю это знание. Я забываю. Духовная вигьяна, она остается всегда.
Я почитал Бхагавад-гиту, я имею информацию. И если я частично начинаю жить по этой информации, получается знание. Получается не то знание, а трансцендентное. Правильно?
Да, это путь к трансцендентному знанию, правильно.
Значит, он останется?
Останется. Останется. Останется это знание, скажем, закон кармы. Закон кармы. Информацию можем утратить, если мы сменили тело, мы можем не знать, что это называется законом кармы, например, да? Но человек боится совершить грех, страх, совершить неправильный поступок. Это знание кармы проявляется так. это вигьяна.
Ну, значит, получается, что человек управляет еще страх?
А?
Страх управляет человек.
Страх, да, это хорошая вещь. Страх ограничит его плохую деятельность. Будет сдерживать его дурные наклонности.
Страх полезен.
В этом смысле он полезен, да. В этом смысле. Бояться совершать грех – это хорошо. Бесстрашие, оно применяется по-другому. Бесстрашие необходимо для того, чтобы предаваться в руки Бога и полагаться на Кришну в своих действиях. Это бесстрашие. Но поскольку грех ведет к забвению Бога, то человек боится забыть его.
Неожиданный выбор. Я всегда считал, что страх – это вредно.
Иногда он направляет, скажем, в религии, используется страх. Если ты не будешь совершать таким образом, ты попадешь в ад. Как это происходит? Контролирует, страх контролирует как бы дурную вещь в человеке, дурную наклонность в человеке. Как закон государства. Определенный страх тоже, да, есть, но он необходим для тех людей, которые склонны нарушать закон. Он контролирует их. Это полезная вещь.
Скажите, наступает ли в жизни преданного момент или период, когда у него нет никаких вопросов вообще к окружающему? Ну, это не то, что он парамахам сказал, а просто, ну, он осознает, вот это бессмысленно создать, а вот это понятно. И как, вот, какие ощущения? Вот вы можете поделиться, есть ли у вас опыт какой-то вот свой в жизни преданного? Ну, нет таких вопросов, которые...
Если вы
интересованы. Ну, нет больше вопросов. Все понятно.
У меня есть такой опыт, но это означает, что мы останавливаемся в развитии немного. Немножко приостанавливаемся в развитии. И в этом случае кажется, что все ясно.
Почему?
Остановка.
Это что, хорошо или плохо?
Не очень хорошо. Нужно продвигаться дальше.
А как это осознать? То ли это майя подсказывает, что ты вообще понятно?
Через действие все проверяется. Практика – критерий истины. Проверяйте на практике все эти истины всегда, всю жизнь. Всегда будут появляться опять вопросы. Всегда будут появляться новые вопросы, ответы будут вечные. А вопросы будут новые. Но та же самая Бхагавад-гита будет отвечать вам. То же самое знание будет получать снова. Если мы просто применяем на практике эти вещи.
Восприниматься будет, да?
Да, будет вопрос. Будет вопрос. Потому что есть уровни познания.
Ну что,
документальные факты, я видел эти выписки из русских вет о Кришне, да. Буквально пересказывается 10-я песня Шримад-Бхагаватам вкратце. С именами. Я рассказывал как-то про ведьму Путану. Там описано про ведьму Путану, как Кришень убил ведьму Путану. Высосав жизненную силу из ее груди, выпив молоко. Кришня, Вышень, Вишну, Кришна. Все это описывается, как он убил демона цаплю, расщепив его надвое. Как убил черного змея, демона, забравшись ему внутрь и разорвав его изнутри. То есть те же самые сюжеты, только вместо Камса – Кощей. Кощей упоминается имя.
А скажите, вот в Гане, это большая книга, но у меня есть маленькая такая книжка. Вот это не вся, да?
Есть две книги, есть Фелисова книга, есть песни птицы и вещи Гамаю.
Вот это вот я читаю, вот это у меня тоже здесь.
Но у меня нет этих книг, я сейчас не знаю точно откуда.
Но там таким выпуском языком написано, что, в общем-то, надо подготовить, да? А есть еще один перевод, там, значит, не стихи, а пережевывают.
Когда мы читаем другие священные писания, например, мы должны знать, что они были рассказаны в другую эпоху, записаны в другую культуру. И люди имели другое представление о жизни. И когда вы читаете русские веды, то кажется, что ничего не понятно, правда? Но на самом деле все очень понятно. Вы упростите понимание до предела, и будет все понятно. Как русские сказки.
Да, русские сказания, которые не соответствуют, а вот живут люди, там уже эти названия очень близки к нашим.
Неважно, важен получающий смысл. Получающий смысл будет идентичный. Идентичны. Названия могут меняться, это не суть важно. Названия могут применяться в соответствии с культурой. Почему сейчас трудно люди принимают сознание Кришны? Именно потому, что здесь другой пантеон названий. Это непривычно для их культуры сейчас. У них есть просто Бог и есть черт. Вот и все. А то, что Индра, Чандра, Варуна и прочие, там целый пантеон полубогов, для них это очень трудно представить. Они думают, вот индуизм, это другая культура. Трудно применять вот эту терминологию. Но если бы у нас была бы аналогия в русской культуре этих вещей, мы могли применять бы русские названия, и люди бы принимали их. Понимаете, да? Так что Камса, не знаю, но Кощей лучше для русского человека был в то время, видимо. Крышень — это люди просто, они говорили иначе в то время. Выговаривали иначе эти вещи. Индрик. Индрик они говорили. Не Индра, а Индрик. Сварочиша. Сварочиша — это санскритское слово, означает ослепительное сияние, брамаджоти. А Сварочиша, поклонялись Сварочиша в России. Волга, она называлась раса в то время. Раса. Раса. Санскритское слово раса. Волга, река Волга. Была ведическая культура. Раскопки и прочее говорят об этом тоже. Шелковый путь идет через Тяньшань, Тибет, из Индии, аж в Среднюю Азию. На этом пути находят также остатки ведической культуры. Над ней Сыкуля целый город ведический. Но шелковый путь спускался вниз. И мы приезжали на место, где 500 лет назад выгравировали монахи изображение Будды на скалах, на скальные. Мы туда приезжали, смотрели их. Там записи на санскрите, на китайском, на бенгали, шелковый путь. Там перекрещивались эти культуры. Были монастыри, люди поклонялись этим изображениям там. Смотрите. В Средней Азии это совсем другие места. Это места этих шаманства. Все смешно. Нашли золотого человека, раскопали там. Сейчас мы памятник поставили прямо в центре Алматы. До сих пор пытаются понять, что это за явление такое. Его костюм и так далее. Нет никаких аналогов, только в ведической культуре. Один человек это сейчас исследует через веды и находит, наконец, какие-то отголоски. Обычаи людей там, посмотрите, они ведические. Отношения к гостям, взаимоотношения в семье, отношения к женщине на Востоке очень похожи.
Скажите, пожалуйста, а что вы ставите в предсказаниях на этот год?
Этот год? Чем сердце успокоится или что будет?
Июль месяц предсказывает.
Июль месяц?
На Париж он там упадет.
Для преданных все будет хорошо. Но эта цивилизация, она обречена, это факт. Так или иначе, как-то она уйдет. Она уйдет. Она уже уходит. Прямо на глазах это происходит. Вся экономика, все заводы останавливаются. Уже катаклизм, он уже идет. И он будет затрагивать различные уровни, различные слои. Он уже это происходит. Для материалиста все начинается с желудка. Медитация начинается с желудка, говорится. Как только желудок не попадает в пищу, он начинает медитировать, рассуждать, размышлять. Как только экономика начинает барахлить, он начинает размышлять о высших материях. Вот тогда он начинает размышлять человек. Медитация снизу начинается. Но для того, чтобы был полный желудок, необходимы какие-то еще другие законы, например, нравственности. Как вы будете иметь хорошую экономику, деньги, если все обманывают друг друга в бизнесе? Нужна какая-то элементарная честность. А откуда проистекает эта честность? Из других законов, религиозных законов. А откуда религия? Конечно, Бог есть. Просто пустой желудок, смотрите, навевает такие мысли, размышления. И вот эти все слои сейчас, они начинают возбуждаться на уровне вот этой плохой экономики, на фоне неудовлетворения. Посмотрите. Люди начинают мыслить, наука начинает мыслить. Она сейчас переворачивает все свои представления заново, наука современная, в России особенно. Русская наука особенно. Мы видим, у нас есть кассета 4-часовая, там все лучшие достижения современной науки в России. Что они говорят, это мы на лекции по Бхагаватам такого не говорим. Они говорят о Боге, они говорят о Творце Вселенной, они говорят о информации как о первичной, они говорят, что нужно следовать его законам Бога. Академики говорят. Технические науки, там у них, знаете, они становятся проповедниками, эти люди. Они говорят о реинкарнации, о других вещах. Ученые, они собираются там в этих, на эти симпозиумы, выдвигают какую-то научную программу, образование меняется полностью сейчас. Радикальным образом хотят все изменить. Торсионные поля и все остальное. Сейчас все переворачивается в науке в головах людей. Почему? Пустой желудок.
Почему об этом не пишут газеты?
ну, показывают хотя бы так. Газеты — это такая вещь, знаете. Мы видели это, этих ученых, как они выступают, как они говорят, конечно, они очень горячо говорят. Чрезвычайно. Они все хотят перемен, все до единого хотят перемен. Так, все начинается с этого неудовлетворения, это катаклизм идет. В довольно мягкой форме все происходит. Что касается политики, да, это дело другое. Тут много будет смертей, конечно. И уже это есть. В России, думаете, мало, а Reddit, а этот, как это называется, наемные все эти заказные вещи, это порядки вещей сейчас здесь. Русская мафия, она уже известна во всем мире. Эти силы наиболее демонично не будут сталкиваться. Это известно из истории вещей. Это духовные законы. Если появляется один демон, то Кришна также другого демона достает с другой стороны. Эти демоны начинают драться между собой сами. И убивают друг друга, говорится. А преданные наблюдают, едят прасад, поют Харе Кришна, и никому не приходит в голову, что в принципе они завели всю эту кашу. Никто до сих пор насерьез не воспринимает. Ну что они в этой квартире сидят, ну что? Ну побрели головы, ну поют тут, ну и что? Что они, что, на что они способны? Но проповедь обладает огромной силой, на самом деле, гигантской силой. Это люди оценят со временем, не так, скоро довольно-таки. Значение книг Прабхупады, значение вот этого знания. Нет. Что человек контролируется именно знанием, ум контролируется знаниями. Можете иметь небольшой арсенал, но можете контролировать огромные вещи, если у вас есть знания. Ваше влияние, смотрите, скажем, вы говорите кому-то о какую-то ведическую концепцию. Он может не принимать, но впечатление производит. Он может не принять ее. Но впечатление он передает кому-то как свою идею уже. Это уже становится их идеей, понимаете? А вы как будто здесь ни при чем совершенно. Едем в такси по Алма-Ате. И у водителя радио говорит громко на казахском языке. Меня переводчика спрашивает, о чем там. Про карму передача идет. О чем говорит? Они говорят, что есть коллективная карма, есть индивидуальная карма, есть карма планеты, есть многослойная карма. Это то, что мы объясняли там в этих, среди ученых. Они все это записывали. Я им показывал, что такое многослойная карма, что это вообще карма. Какие бывают слои кармы. Потом они это обсуждают уже сами, это уже их идея. Понимаете? От кого-то, да от какого-то там Кришны это услышали, что они не ученые, эти люди просто там что-то верят. А мы истинно ученые, мы сейчас все это обсудим. То есть вы волей-неволей, но вы забрасываете такие удивительные вещи в их голову, в их мозг. Один, то есть этот заведующий казахским государственным институтом, как он, я не знаю, ректор или проректор, ну, главный, в общем, там. Он нас специально пригласил на тему, тема смертной казни. Что думает сознание Кришны за счет? И сидел внимательно, слушал все. И что-то записывал. Он сказал, ну, я тут не согласен со всем и так далее, но потом пошел делать свою научную работу. Они не считают, что это наука, они прямо, буквально этим всем пользуются. Пользуются и приглашают специально туда, именно в этот институт, что они уже исчерпали свои как ученые. Им уже некуда идти, им нужны какие-то свежие вещи. Когда приходят преданные такие фанатичные, начинают проповедовать, там много свежих вещей улетают. И они записывают это, хватают как собственные мысли и начинают перерабатывать уже свою терминологию. Нам это сейчас выгодно, чтобы мы оставались в тени пока. Пока эти демоны еще сильные. Они еще столкнутся. То есть это обязательно наступит время. Как же без этого быть? Я не знаю, когда, в августе или в июле.
Говорят, что в мае.
Говорят, что в мае. Уже было все, да?
А вот вы скажете, почему в Югославии, вот или где сейчас, славяне дерутся со славянами? Их столкнули в баре, и они дерутся между собой.
Почему так происходит? По закону кармы? Греховная карма накапливается. Накапливается греховная карма. И вдруг кто-то замечает, что здесь слишком уж такие нахальные люди рядом живут. Уж чересчур возгордились своим богатством. И отношения обостряются между ними. Это перерастает с индивидуального на общественный план. Постепенно накапливается такая карма. Как напряжение в политике, холодные войны начинаются. Из одного государства в другое эти отношения, они постепенно накаляются. Потом какая-то искра, все взрывается, начинают самолеты, бомбы загружать туда, бросать на голову друг другу. И они не знают этих законов, почему так происходит. Не понимают этого всего. Говорят, вот НАТО, они говорят. Или вот там еще кто-то.
Я объяснил, да.
Ты карма?
А в перспективе, ну, скажем так, такие мечты, это будет варнаша мадхарма будет постепенно, ну, вводиться, да, в государство, я имею в виду, в мире, может быть, да, или как-то?
Прабхупада сказал, что будет, но сначала нужны браманы. Не думайте, что без браманов можно построить варнаша мадхарму. И кто должен стать такими браманами? Преданный, да? Преданный должен стать.
То сейчас как бы готовится браман, можно сказать, ну, можно сказать, ну, какая-то часть, да, будет с кони. Так можно сказать.
Все должны стать браманами. Все должны постичь браман.
Тогда как бы с природой, извините, с природой как бы непонятно тогда. То есть там, что там, шудры, ну, к примеру, в основном как бы.
Шудра, байшик, кшатри, браман, все это части брамана. Мы должны знать об этом. Поэтому все браманы. Есть браманы, три типа браманов. Есть двиджа, дважды рожденный, он получил инициацию. Ну, браман. Двиджа означает, что он может изучать веды. Випра, он уже ученый, обученный этим ведам, обладает знаниями. А есть вайшнав. Вот вайшнав, автоматически браман, неважно, шудра он, это уже не имеет никакого значения. Он вайшнав, значит, он браман. Значит, мы должны стать вайшнавами, автоматически браманами. Значит, браман, тот, кто знает браман, он может говорить. Шудра разве не может говорить, если он знает браман? Кибави, прокиба, няси, шудра кинина. Кем бы ты ни был, саньяси или браман, или шудра, ты знаешь науку о Кришне, ты духовный учитель. Прабхупада так в исконе установил. Все могут стать браманами. При этом могут выполнять разную деятельность. Деятельность шудры кто-то может делать, это не важно. Он это делает для Кришны, это браман. Вайшнав.